стала демонстрацией свойств закиси азота. Он впал в глубокую депрессию, отказался от стоматологической практики и начал разъезжать по Америке с труппой поющих канареек. Это не совсем то, чем обычно занимаются дантисты. Его физическое и психическое состояние стало стремительно ухудшаться. Он стал продавцом хлороформа, а затем крепко подсел на свой товар. Всю неделю я постоянно вдыхал хлороформ, чтобы ощутить то приятное воздействие, которое он дает. А вечером в пятницу я потерял сознание до того, как снял ингалятор со рта. Вдобавок к депрессии, он очень уставал и перерабатывал, что, пожалуй, и привело к ужасному событию, которое тогда произошло. Не знаю, повредил ли хлороформ его мозг, или же у него случился нервный срыв. Известно, что в январе 1848 года он облил кислотой двух проституток. Его арестовали и доставили в нью-йоркскую тюрьму. Моя репутация, которую я всегда ценил превыше всего, потеряна. Безвозвратно потеряно. Я в самом жалком положении, в котором вообще можно очутиться. В ту ночь он вскрыл себе бедренную артерию и истек кровью. Ему было всего 33 года. Человек, желавший, чтобы анестетики были доступны, как воздух, получил бесчестие, а не славу, которую заслуживал. На следующий день после одинокой смерти Уэллса в тюремной камере его жена в Хартфорде получила сообщение, что Парижское медицинское общество признало его истинным первооткрывателем анестезии. В Шотландии хлороформ, вещество, которое внедрял Симпсон, стало показывать свои темные стороны. Менее чем через 3 месяца после первой операции Симпсона стали умирать пациенты. Первым зафиксированным случаем стала смерть девушки, у которой врос под кожу ноготь. Она пошла к врачу, а врач решил провести операцию под хлороформом. Он сделал все по предписанию Симпсона. Взял носовой платок, смочил его хлороформом и приложил к ее лицу. Но она быстро обмякла, побелела и упала. Он попытался ее оживить, отпаивал водой, бренди, плескал ей в лицо, но ее глаза закатились, она умерла. Все произошло за неполных 2 минуты, когда Симпсону об этом сообщили, он отказался верить, что дело в хлороформе. Он винил врача, он винил алкоголь, всех, кого угодно, кроме себя. Симпсон не знал, что в отличие от эфира или закиси азота, хлороформ может вызвать мгновенную остановку сердца. Причем довольно легко. Для этого даже не требуется много хлороформа, достаточно нужной концентрации паров в воздухе. Когда врачи впервые наблюдали хлороформовую смерть, все произошло так быстро, что они даже ничего не успевали предпринять. Один доктор сказал, что пациент умер так, будто в него выстрелили. Хлороформ был куда опаснее эфира или закиси азота. Он убивал молодых и здоровых, в том числе и многих рожениц, как раз тех, кому хотел помочь Симпсон. Парадоксально, но именно закись азота, газ, который продвигал Хорас Уэллс, был действительно безопасен для беременных, но его долгое время не любили и не применяли. Что касается Симпсона, отца хлороформа, то он стал богат, знаменит и получил рыцарский титул. Когда он умер, вдоль улиц Эдинбурга выстроились десятки тысяч людей. Только много лет спустя, когда появилась возможность сравнить статистику смертей от хлороформа и от эфира, врачи вдруг остановились и спросили себя, почему это мы внезапно перестали использовать эфир? В отличие от Европы, в Америке хирурги предпочитали эфир хлороформу. но это не помогло Уильяму Мортону. Была беда в том, что эфир можно было купить в любой аптеке. Мортон попытался решить проблему, запатентовав эфир под другим названием – Лотион. Но этот план сработал против него. Он подал заявку на патент и получил его. Лотион стал называться патентованным средством, а это попахивало шарлатанством. Применение эфира стало великим открытием, но это не принесло Уильяму Мортону ни богатства, ни славы. И умер он очень по-мортоновски. В 1868 году прочитал брошюру, в которой открытие эфира приписывалось кому-то другому. Конечно, он подал в суд, отправился в Нью-Йорк, там у него случился сердечный приступ, и он скончался. Ему было всего 48 лет. Мортон умер без гроша в кармане. Его памятник оплатили жители Бостона. Мортон, Симпсон, Уэллс. Эти трое заложили основы современного масочного наркоза. Открытия 19 века в области обезболивания открыли дорогу хирургии 20 века. Но когда хирурги стали действовать смелее и перешли к операциям на сердце и внутренних органах, они столкнулись с проблемой. Чтобы достаточно расслабить мышцы для проведения операции, требовались огромные дозы анестетиков. Смертность была недопустимо высокой. Для решения этой проблемы понадобился ужасающий яд и чрезвычайно отважный поступок. В 1595 году сэр Уолтер Рейли вернулся в Англию из Южной Америки. Из предыдущих плаваний он привозил такие экзотические товары, как картофель и табак. На этот раз он вернулся с ужасными историями об экзотическом яде. Яд назывался «Кураре», и у него была страшная репутация. Всего один укол отравленной стрелы приводил к параличу и мучительной смерти. Лучшего яда для опытов на себе и не придумаешь. Первым, кто опробовал на себе чистый кураре, стал доктор Фредерик Прескотт. Он был столь скромным человеком, что когда умер, члены семьи даже не знали, чего он достиг. Я знал только, что он мой отец, что он ходил на работу и что мы с ним ладили. Но мне трудно представить, чтобы он был одержим идеей облагодетельствовать человечество. Хотя, наверное, так оно и было, иначе он не проделал бы такую работу. Прескотт исследовал действие курары в качестве миорелаксанта. Он попросил коллег его парализовать. Привет всем. Привет, я Майкл Мосли. Здесь, в королевской больнице города Халл, доктор Иоанн Рассел и его команда исследуют современные заменители курары. Профессору Майклу Венгу вскоре введут препарат, который парализует его, но оставит в полном сознании. Вы полностью доверяете Иоанну? Не знаю, каков он в разведке. В 1944 году Фред Прескотт готовился к очень похожему эксперименту, с тем лишь исключением, что у него не было современного оборудования, и он не знал, чего ожидать. Сначала ему дали дозу в 15 миллиграммов, и это вызвало лишь легкую слабость. Его конечности налились тяжестью, но он мог нормально дышать, и действие яда вскоре прошло. Иоанн сейчас наложит жгут на правую руку Майкла. Это предотвратит попадание в нее релаксанта. Он сможет ею двигать. Он сможет общаться с нами, если понадобится. Я примотаю к его пальцам ручку, чтобы он смог писать и демонстрировать, насколько сохраняются функции мозга. Они подняли дозу где-то до 20 миллиграммов. И на этот раз действие было заметнее. Дыхание стало затрудненным, но опасной грани не достигло. Значит, это доза в 25 миллиграммов. Как скоро начнет действовать? Действие начнется через 30 секунд. Я начинаю чувствовать небольшой холодок. Ощущения неболезненные. Они растекаются по руке. Паралич мышц пока не чувствуется. Все кажется в порядке. Возникает странноватое ощущение в глазах и в челюсти. Тоже странноватое. Это не совсем слабость. Язык, похоже, отключается. С глазами точно непорядок. Теряю фокус. Рот выключается. Уже почти. Еще дышу. Вот. Хорошо, сейчас запустим вентиляцию легких. Поехали. Майкл будто бы спит, но он на самом деле воспринимает все вокруг. Он не может дышать сам, поэтому приходится вентилировать ему легкие. У Прескотта не было средств для общения. Когда дело стало плохо, он не мог никому об этом сказать. Затем они ввели 30 миллиграммов, и эта доза вызвала сильный паралич. Он стал задыхаться, но не смог сообщить об этом наблюдателям, потому что те следили за приборами и не смотрели на него. Так что он не мог показать им, что умирает от удушья, и очень-очень испугался, но ничего не мог сделать. Он был беспомощен. Он слышит все, что мы говорим? Да, все, что мы говорим. Если хотите его о чем-то спросить, спрашивайте. Майкл, вы нас слышите? Я видел, как он двинул пальцем. Должен признаться, что это невероятно жутко. Можно? Позвольте, я подниму ему руку. Она совсем обмякла. Это очень страшно. Видеть, как он беспомощен. Он совершенно парализован, но при этом слышит все, что мы говорим. Если бы мы его ущипнули или прикоснулись, он бы все почувствовал. Он почувствовал бы боль, но нет никаких признаков того, что он в сознании, кроме изолированной правой руки. Кажется, что он полностью парализован. Трудно представить себе ужас, который пережил Прескотт. В полном сознании, но не в состоянии дышать и говорить. Наконец, один из коллег заметил, что он синеет и начал вентиляцию легких. Если бы его не отключили от приборов и не начали вентилировать легкие вручную, он бы, наверное, умер. Скромный Фред Прескотт продолжил свои эксперименты и опубликовал их результаты в журнале «Lancet». Обычно семья узнавала о его работе из прессы. Впервые я узнал об этом, когда пришел однажды в школу, а все мои одноклассники прыгали вокруг и рассказывали, что о моем отце написали в газете. Эксперимент Прескотта помог выявить безопасные дозы мышечных релаксантов. Сейчас их применяют в большинстве операций, что позволяет выполнять больше процедур и использовать меньше анестетиков. Хирурги смогли совершенствоваться за счет того, что теперь у них было больше, чем 60 секунд. Они смогли разобраться, где проходят кровеносные сосуды, где расположены нервы, где кости. Они получили время. Свобода от боли — это колоссальный выигрыш человечества. Если рассматривать медицину в целом, то это, безусловно, прорыв. Внедрение анестезии стало одним из величайших изобретений всех времен. Да не будет боли. Я стою у могилы Хорреса Уэллса. Я искренне тронут и благодарен, ведь если бы не подобные ему люди и принесенные ими жертвы, то каждое посещение стоматолога, каждое попадание в операционную сопровождалось бы криками и мучениями. Я считаю, что это крайне выдающееся достижение. Программа подготовлена к показу компании SBI Media.